Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Сегодня с нами в прямом эфире новый председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции этой же партии Николай Левичев. Николай Владимирович, ну что ж, я вас поздравляю с избранием руководителем партии, хотя в какой-то степени могу и, наверное, посочувствовать, да? Работы прибавится.
Добрый вечер, Михаил Владимирович. Ну, разумеется, легче моей жизни не станет.
Когда вы узнали про предстоящую рокировку, что пост председателя, этот пост коллеги предназначают вам?
Ну, на самом деле, такое решение, оно не с неба свалилось, оно вызревало постепенно на протяжении последнего года.
Ну, а решение когда было принято окончательно? Вот точка в этом диалоге.
Ну, вы знаете, значит, точка была принята, значит, мы демократичности нашей партии накануне, в пятницу, прошли заседание. Последовательно сначала заседание Бюро Президиума Центрального Совета, на котором обсуждалась повестка и все предложения, потом заседание Президиума, потом Центральный Совет, а потом, как это принято, совещание руководителей делегаций региональных. И, в общем-то, мы практически в полночь разошлись, значит, и вот пока на всех этих четырех заседаниях не обсудили такое предложение. Поэтому на самом съезде мою кандидатуру Сергей Михайлович на решение вот этих органов партии.
Николай Владимирович, а можно ли открыть внутрипартийную тайну? Вот на съезде партии вас выдвинули как бы в одиночку, безальтернативно. Ну а на вот этих совещаниях были другие кандидатуры?
Нет, не было.
Трудно вам все-таки.
Ну, тоже как бы, значит, это небольшой секрет. Я предлагал и, значит, там такие варианты Сергею Михайловичу, когда мы вот обсуждали там возможные варианты. Ну, честно говоря, он решил, что изображать, значит, какую-то вот демократическую процедуру на самом съезде, с учетом того, что наши прогнозы относительно реакции наших недоброжелателей оправдались, значит, это могло, в общем, внести как раз некоторое там смятение. Сейчас смятение в партийные ряды вносят недружественные средства массовой информации, которые выливают ушаты грязи и небылиц по этому поводу. Да? Ну, у нас, знаете, все-таки люди иногда не успевают быстро отсортировать, значит, информационные потоки. В частности, мы с этим столкнулись 13 марта, когда убедились, что вот эти потоки, значит, грязи, черных технологий, мы-то думали, что, ну, какой же вообще идиот поверит в то, что там Римма Васильевна Маркова, да, значит, там увлекается скабрезностями. До сих пор получаем письма от избирателей, которые с удивлением пишут: мы вот тут вашу агитационную газету читали, а там вот, значит, такое. То есть есть люди, которые там продолжают верить любому печатному слову.
Да, великая сила.
И уж тем более таким, значит, профессиональным политтехнологическим вбросом, которые начались вот со вчерашнего вечера. Поэтому так решили уже не дразнить судьбу. Придет время, значит, у нас будут и альтернативные выборы.
Я напомню, с нами в прямом эфире радио «Свобода» Николай Левичев, новый председатель партии «Справедливая Россия». Николай Владимирович, все-таки как вы объясните смысл вот этого решения, что Сергей Миронов теперь у вас только председатель Совета Федерации, ну и председатель Палаты депутатов партии, такой новый пост, а вы, собственно, вот занимаете этот официальный пост главы партии. В чем все-таки смысл этого решения?
На самом деле в этом решении достаточно много внутренних смыслов. Если у вас терпения хватит, я могу их начать перечислять. Дело в том, что вот так называемая палата депутатов, которую вы так иронично, значит, обозвали, это наше политическое ноу-хау. Когда наша партия образовалась, это было всего 4 года назад, и через год после этого уже пошла на федеральные выборы и стала парламентской партией, мы получили 38 депутатов, фракцию в государстве, Тененбаумский пятачок политический. После этого партия начала участвовать в выборах различного уровня, в единые дни голосования, да, в тех регионах, где проходили региональные выборы, и в ряде муниципальных выборов, которые тоже попадали на единый день голосования. И у нас начал формироваться партийный депутатский корпус. Поначалу это были сотни людей, которые попадали в очень сложную жизненную ситуацию. Как правило, они оказывались в соответствующем органе законодательной или представительной власти либо в одиночестве, либо в сильном меньшинстве. На них начинало оказываться давление, административное давление, политическое давление, вплоть до физического давления, шантажа, угроз и так далее. Значит, и мы стали понимать, что нам надо не просто работать через систему партийных организаций, региональных, местных отделений, нам надо напрямую работать с этими депутатами. И за минувшие 3,5 года у нас сформировалась так называемая палата депутатов, мы такое название подобрали для этого формата, которая на сегодняшний день, вот после 13 марта выборов, насчитывает более 5000 человек. Палата депутатов 1,5 года назад у нас была сформирована, значит, начал работать Совет Палаты, но этот орган, значит, не носил уставного характера, да, в уставе у нас, как и у многих других партий, был только стандартный пункт о том, что партия может создавать, значит, советы различные, рабочие органы. И вот за эти 1,5 года, когда мы провели практически по всем федеральным округам конгрессы депутатов всех уровней, когда у нас в ряде субъектов Российской Федерации количество депутатов стало исчисляться сотнями. Первой, кстати, стала Псковская область еще 2 года назад, где у нас уже больше 250 муниципальных депутатов насчитывалось на тот момент. Мы поняли, что партия должна вырабатывать механизмы поддержки и роста своего влияния через этих людей. И я, выступая вот на последних конгрессах депутатов, совершенно искренне говорил, что если... Это было, заметьте, вот, ну, за полгода до нашего съезда, как минимум, я говорил, что если еще год назад «Справедливая Россия» была фактически партией Миронова, то она перестает быть партией одного человека, она становится партией вот этого депутатского корпуса. Это 5000 человек, которые потом, а иногда кровью, значит, заняли это политическое положение. В нашей партии пряников же не дают, одни неприятности на сегодняшний день. Это люди, которые прошли огонь и воду, а до медных труб им еще очень далеко. Вот мы стали вырабатывать принципы работы, разрабатывать модельные законопроекты, разрабатывать рекомендации, разрабатывать советы по реакции на те или иные, ну, значит, там, политические инновации, та же там реформа ЖКХ, повышение тарифов, ну, и так,
да,
далее.
Сити-менеджеров насаждают везде.
Да, вот, значит, и у нас, значит, Миронов был и председатель партии, и председателем Совета Палаты депутатов. Я был у него первым заместителем. Ну, нельзя объять необъятное, в сутках 24 часа, и на сегодняшний день, в общем, принято решение, чтобы Сергей Михайлович, как человек, у которого все-таки парламентский опыт насчитывает уже десятилетия, да, мой опыт 3,5 года, и в Нижней палате парламента, вот мы решили все-таки немножко так распределить полномочия.
Ну, а что вот будет, какие возможности будут у Сергея Миронова? Вот он сказал, что у него будут большие полномочия, он сможет приостановить решение любого органа партии, любого руководящего должностного лица. Это что, внесено теперь съездом «Справедливой России» в устав?
Точно так. Дело в том, что в отличие от некоторых других партий и органов, да, мы хорошо представляем себе, что сегодня есть Миронов, Левичев, etc., да, а устав партии должен отрабатываться политической практикой. Поэтому мало ли что может случиться с Мироновым или с Левичевым, закладываются некие алгоритмы, да, партийного поведения, партийного взаимодействия. Если хотите, мы прекрасно понимали, что уход Миронова с поста председателя партии будут пытаться интерпретировать как какой-то вот уход. Да? Значит, никакой это не уход, и этими полномочиями подчеркивается, что ну, капитан корабля, грубо говоря, да, ушел с капитанского мостика, значит, подумать над дальнейшими стратегическими планами, а его место у руля занял старший помощник. Mm-hmm. От этого ни курс корабля
Миронов
не изменится.
Миронов остается лидером партии.
Ну, значит, он сам по этому поводу сказал, что если члены партии, значит, будут неформально его так называть, он возражать не будет.
Просто есть разные версии, вы уже, конечно, сказали о недружественных средствах массовой информации, но версии интересные. Вот, например, версия «Коммерсанта». Перед Сергеем Мироновым был поставлен жесткий выбор, партия или пост спикера Совета Федерации. Был поставлен жесткий выбор кем-то?
Ну, вы прямо, скажем, не самые интересные интерпретации выбрали.
Я могу еще поискать
что-нибудь. Есть и поинтереснее, да.
Да, то есть не было такого.
Ну, вы знаете, тоже, наверное, значит, для... Я так понимаю, что вечером, значит, слушать политическую передачу будут не просто, значит, обыватели, которым нечего делать, а люди, которые все-таки политикой интересуются, да. Значит, небольшой секрет, что в последнее время было сделано очень много для того, чтобы выдавить из Совета Федерации представителей нашей партии. В какой-то период у нас насчитывалось 20 членов Совета Федерации, состоящих в партии «Справедливая Россия». Сейчас осталось 8. И если хотите, Сергею Михайловичу все сложнее отстаивать принцип департизации Верхней Палаты Парламента. Мы видим, что, значит, нагнетается обстановка для того, чтобы вернуться к созданию фракций, политических партийных фракций в Совете Федерации.
А что в этом плохого?
Значит, я отсылаю вас к многочисленным аргументам Сергея Михайловича Миронова, который стоит за то, чтобы Совет Федерации, Конституционная палата регионов, отстаивала бы региональные интересы, а не партийные. Для партийных интересов есть Государственная Дума. И стоит только партизовать Совет Федерации, и окажется прав Владимир Вольфович Жириновский, да, значит, дублирование Государственной Думы в Совете Федерации никому не нужно. Значит, у нас двухпалатная, значит, парламентская система позволяет, в принципе, на сегодняшний день осуществлять баланс многочисленных разнородных интересов, как социальных групп, так и регионов, диспропорция между развитием которых угрожающе растет.
Скажите, а Миронов будет возглавлять список на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, чтобы иметь возможность на следующий срок опять претендовать на место председателя Совета Федерации? Вообще вы рассчитываете на то, что депутаты «Единой России», которые выходили из зала там демонстративно на его выступление, вновь пошлют его в Совет Федерации?
Ну, на минуточку. Для того, чтобы это решала «Единая Россия», ей нужно еще победить на выборах. А вот это большой вопрос.
Ну, мы пока же побеждает везде.
Мы же хорошо знаем ситуацию в Санкт-Петербурге, имеем достоверную социологическую информацию, и рейтинг нашей партии растет, а рейтинг «Единой России» в Петербурге падает круче, чем в целом по стране.
Николай Владимирович, ну вот о рейтингах, кстати говоря. Тем не менее, вот я посмотрел один опрос сегодняшний, свеженький, да, его сделал центр социологический, близкий к коммунистической партии, центр исследования политической культуры. Они вот дают такие данные. «Единая Россия» может набрать, ну, на сегодняшний день 48% голосов в целом по России, «Компартия» 23%, «Справедливая Россия» 15%, и ЛДПР 12%. Остальные там три партии не набирают и 1%. Как вы прокомментируете такие результаты опроса? Для вас это хорошие цифры?
Ну, лучше, во всяком случае, чем прогнозы ФОМа, ВЦИОМа или ВАДА-центра.
Угу. Но 15% это что? Это ваша цель или это такая стартовая платформа вот сейчас за полгода до выборов?
Я тоже отсылаю к нашим публичным высказываниям. Для нас это программа минимум.
А программа максимум?
А программа максимум – занять первое место, как всегда.
Ну, вот если вы хотите занять первое место, кстати говоря, по-моему, на выборах это было региональных только однажды, да, в Ставрополе, по-моему, вы победили, и там потом победителей еще пересажали.
Еще была Тыва, где, ну, фактически мы победили, но там, значит, признали немножко, значит, там, да, и там на 1-1.5%, значит, вытащили все-таки «Единую Россию», ну...
Я просто хочу напомнить, что вот победы вашей партии, они заканчивались как-то не очень хорошо для победителей. А вас эта тенденция не тревожит?
Тревожит, конечно. Ну, что делать, если должны быть свои Александры Матросова?
Да. Я хотел бы еще спросить, вот как вы воспринимаете вообще свою должность? Вы считаете, что эта должность все-таки больше аппаратная или политическая? Потому что, опять же, комментаторы некоторые, они так говорят, ну, тем не менее, несмотря на формальный уход с поста председателя партии, Сергей Миронов будет принимать все стратегические решения, а в ваших руках будет, ну, вот как бы исполнение.
Ну, вы знаете, значит, я опять отсылаю к тому, что Миронов говорил на съезде. Действительно, сегодня в Государственной Думе я выполняю функцию руководителя фракции. Да? У меня есть полномочия, которые прописаны в положении о фракции, но председатель партии по партийному уставу – это человек, который наделен полномочиями выступать от имени партии без доверенности по любым вопросам. Ну, какой-нибудь там такой пример не очень свежий, ну, допустим, вот октябрь 2009 года. Начинается, значит, накал страстей в зале заседаний Государственной Думы. Миронов находится в зарубежном визитом в Испании. Связи с ним нет. Да? Значит, я принимаю решение выходить фракции из зала вместе с двумя другими оппозиционными фракциями. Ну, в принципе, я немножко рисковал, потому что я не согласовывал это свое решение, которое нужно было принять именно вот в данную секунду в этом месте с председателем партии. Вот. Ну, у меня просто есть ощущение, да, и многолетний опыт подсказывает, что, значит, я умею читать мысли Сергея Михайловича иногда. Вот. Теперь в этом плане, допустим, я буду более свободен.
Ну, кстати говоря, я хотел бы эту историю действительно напомнить. Тогда это же было после скандальных выборов, которые сопровождались многочисленными нарушениями, фальсификациями и так далее. Действительно, три партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», депутаты вышли из зала заседания Государственной Думы. И эффект, в общем, был достаточно сильный, Николай Владимирович. Почему в других случаях ваша партия не действовала солидарно с другими оппозиционными партиями? Ведь сам вот этот пример этого яркого достаточно демарша, он показал, что власти и ваши оппоненты, они, в общем, боятся вот таких публичных коллективных действий на политической арене.
Ну, значит, вы же догадываетесь, да, что в коллективных действиях, значит, участвует несколько участников, поэтому, ну, значит, мы же никому не можем из наших политических оппонентов, но как бы партнеров по оппозиционности в отношении «Единой России», значит, что-то такое там предписать, да? Вот тогда возникла такая ситуация достаточно спонтанно, что в интересах всех трех партий, значит, оказалось вот противопоставить себя таким публичным образом. Но в одну и ту же реку иногда не удается войти второй раз, и, значит, договориться о каких-то таких совместных действиях очень непросто, потому что уже и коммунисты, и тот же Жириновский, они очень ревниво смотрят, ведь на нашу мельницу вода льется больше, чем на их.
Я напомню, что у нас в эфире Николай Олевичев, председатель партии «Справедливая Россия», пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, и мы скоро включим телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Николай Владимирович, а вот ваши выводы по выборам мартовским, все-таки кампания была достаточно удачной для партии, как вы считаете?
Ну, значит, удачной она была в том смысле, что партия выдержала этот экзамен, который был очень непростой. Значит, я должен признаться, что мы, может быть, психологически не были готовы к тому, что нас ожидало. Впервые за последние годы, даже если брать вот этот октябрьский, значит, эпизод 2009 года, впервые были созданы такие дублирующие, значит, избирательные штабы наших главных оппонентов, которые даже не взаимодействовали зачастую в регионе с основными официальными штабами, которые занимались распространением дезинформации, лживой информации, выпуская стотысячными, чтобы не сказать миллионными тиражами, якобы от имени нашей партии, значит, фальшивые газетенки, значит, ну, при чтении которых у людей должны были волосы дыбом вставать. Вы знаете, нам поначалу показалось, что, ну, ладно, там, ребята, значит, там, политтехнологи, как принято говорить, там, значит, освоят бюджет, да, так сказать, и отчитаются о проделанной работе, но я уже сказал, что, к сожалению, вот все-таки иногда, значит, люди принимали это за чистую монету, и мы, конечно, потеряли немалый процент голосов на это.
А как все-таки понять такой разброс? Где-то у вас больше 20% голосов, а в Тамбове, предположим, 6%.
Ну, вот так и понимать, что, значит, Тамбовское региональное отделение объявило о том, что они сами справятся. Значит, брали определенные обязательства, отказались от помощи со стороны, значит, центрального аппарата партии, от какой-то группы поддержки. Вот кампанию вели очень вяло, не агрессивно. Ну, а самое главное, мы же тоже это прекрасно понимаем, они не обеспечили фиксацию реального результата, то есть, значит, не справились с тем, чтобы выставить членов избирательных комиссий, наблюдателей, способных получить на руки копии, первичные копии протоколов.
То есть, главное сейчас посчитать, в общем, получается.
Главное не то, чтобы посчитать, а главное, значит, заставить зафиксировать хотя бы то, что посчитали с первого раза.
А нельзя как-то все-таки законодательство-то поменять, чтобы хотя бы протоколы нельзя было переписывать так, как это делается нагло?
А в законодательстве и не написано, что их можно переписывать. Это, вообще говоря, уголовное дело. Значит, у нас масса примеров, когда вот нам удавалось даже в судебных слушаниях доказать, что члены избирательных комиссий подписывали пустые, незаполненные бланки протоколов, да, значит, в судебном слушании это удавалось подтвердить, но уголовная ответственность не наступала, потому что они, значит, положительно характеризуются по работе, имеют малолетних детей, и в их действиях не было умысла.
Мы продолжим наш разговор в прямом эфире с Николаем Левичевым, председателем партии «Справедливая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. На окраине столицы Дагестана, Махачкалы, в поселке Кихулай, в одном из частных домов блокированы боевики. На предложение сдаться они открыли огонь. Идет штурм дома. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. В Ленинградской области этим вечером возник крупный пожар в деревне Волна в Волосовском районе. По информации Интерфакса, там загорелись 8 домов. Региональным управлением МЧС сообщили, что угрозы распространения огня нет, и с жителей никто не пострадал. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 2 граждан Узбекистана по обвинению в убийстве в Москве французского винодела Тери Спинелли, его жены и малолетней дочери. Миграционная служба Азербайджана решила выслать из страны 3 шведских журналистов. Сотрудники Первого канала национального телевидения Швеции Май Родестрит, Шарлотта Уикстрем и Чарли Латравот были задержаны в воскресенье в центре Баку, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции. Глава Еврокомиссии считает невозможным возможным одновременное вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Об этом Жозе Мануэль Баррозу заявил на брифинге в Киеве после переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем. Сотрудники Министерства здравоохранения России обратились к премьер-министру Владимиру Путину за защитой от критики, с которой выступил известный детский врач, член Общественной палаты Леонид Рошаль. На форуме медицинских работников Рошаль говорил, в частности, об отсутствии компетентных кадров и коррупции в медицинской отрасли. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после президентских выборов, погибли несколько человек, сообщили местные источники. Официального подтверждения информации, точного числа погибших нет. Столкновения с полицейскими и военными произошли, в частности, в городах Кана и Кадуна. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия», у нас в эфире. Вот тут Александр критически вам пишет, что... Лже-профсоюзы Шмакова, лже-либералы Гозмана, лже-демократы Митрохина, лже-коммунисты председателя ЗЮ и лже-социалисты Миронова. Пока они все у власти, грош цена всем нам. Но это на совести Александра. А вот по поводу социализма, действительно, вы уверены в том, что современным российским гражданам нужен какой-то вот действительно социализм 21 века, о котором говорит ваша партия? Может, им неплохо и при нынешней, как это называется?
При нынешнем бандитском капитализме.
Управляемая демократия. Почему? Я Суркова цитирую. Нет, подождите, суверенная демократия. Управляемая она, это уже наши слова.
Ну, значит, я предпочитаю цитировать тех граждан, которые пишут нам письма, значит, да, вот они почему-то считают, что у нас бандитский капитализм продолжает процветать.
А кто строители бандитского капитализма? Вы не знаете, случайно?
Ну, достаточно много, наверное, у нас людей.
Вот есть, значит, партия «Единая Россия». У партии «Единая Россия» есть лидер Владимир Владимирович Путин. Он не строитель бандитского капитализма, Николай Владимирович?
Ну, честно говоря, значит, у нас фундамент был построен-то в 90-е годы.
А здание?
Ну, вот а здание, оно как-то так вот с переменным успехом. Значит, одни строят, а другие растаскивают.
Угу. То есть Путин не виноват? Вы как-то его даже хвалили, по-моему, недавно на личной встрече за то, что он ведет правильную социальную политику. Действительно, если он ведет правильную социальную политику, зачем нужна ваша партия, озабоченная какими-то социальными проблемами?
Ну, во-первых, для того, чтобы подсказывать, значит, если уж быть точным, на встрече с Путиным на последнее я как раз акцентировал внимание на том, что, на наш взгляд, очень много бюджетных средств потрачено на так называемую реформу образования, да, куда они улетучились, не очень понятно. Образовался целый класс чиновников от образования, да, и вот, например,
да, они там
в высшей школе, да, студенты, по-моему, уже только мешают, вот. И точно так же я сказал, что, ну, может быть, это такой немножко разговор был, значит, в ироничных тонах, буквально я сказал, что, на мой взгляд, если бы все эти денежки, да, на повышение зарплаты учителей, то туда бы пришли талантливые люди, и все остальные шаги в отношении реформ они бы сделали сами.
А господин, ну, Путин такой... ведь пообещал повысить зарплаты как раз учителям?
Вот он сказал, что да, в принципе, надо подумать, и буквально там на следующий день или через день на совещании с правительством он предложил, по крайней мере, мер, который, на его взгляд, позволит на 30% повысить зарплату учителям. Ну, мы, правда, вот с нашими экспертами считаем, пока там, значит, этих 60 миллиардов немножко маловато, ну, важен сам факт, важно само желание.
Угу. А ваша партия, кстати говоря, выступает за отмену ЕГЭ, да? Вот, или вы отступились от этой темы?
Нет, ну, значит, мы последовательно критикуем принятие ЕГЭ в качестве единственного критерия оценки, значит, способностей школьников получать высшее образование.
Угу. Ну и что, результат-то какой? Вы критикуете, а оно двигается, все,
ну, что делать?
Система,
ну,
она
ну,
живет,
что делать? Значит, если уж на то пошло, значит, зубрёжки. Я напомню, что основная миссия это все-таки оппозиционной партии, да вообще любой политической партии, это формирование общественного мнения. Поэтому, значит, наше призвание говорить вслух то, что все и так знают, если хотите.
Ну, все ли знают все? Вот сегодня было в новостях про выступление замечательного хирурга Леонида Рошаля. Да, он говорил о том, что не специалисты в медицине заполонили Министерство здравоохранения и социального развития, и что там коррупция и так далее. И вот ответ, это министерство пишет там какое-то коллективное письмо, жалобу на господина Рошаля. Вот ваша партия с такими людьми будет объединять усилия, как Рошаль и другие, как раз, которые выступают за социальные программы, за нормальные реформы в той же сфере здравоохранения?
Ну, мы с Леонидом Михайловичем всегда сотрудничали очень конструктивно. Другое дело, что он почему-то считает, что вот, значит, нехорошо вступать в какую-нибудь партию. Ну, может быть, человек уровня Рошаля с его авторитетом и его публичными возможностями... Да, значит, он сам себе партия, вот, но на самом деле вот в этой истории почему-то верится Леониду Михайловичу Рошалю.
А вы в Думе не хотите запрос сделать по его выступлению?
Ну, я честно скажу...
Потребовать отставки министра, там много разговоров.
Целиком сегодня не успел еще прочитать, у меня день такой был очень рваный, значит, меня на части рвут, я отложил себе, значит, его выступление, чтобы на ночь глядя с карандашом в руках прочесть. Но, в принципе, основные тезисы, конечно, мне хорошо известны, потому что я общаюсь не только с доктором Рошалем, но и со многими другими практикующими медиками.
Если вернуться к вашим программным тезисом партии «Справедливая Россия», все-таки, если в общем плане сказать, с чем вы пойдете на думские выборы, кроме вот этого лозунга социализма 21 века? 2-3 пункта, которые привлекут к вам избирателей, вот они бросят «Единую Россию» и пойдут голосовать за «Россию справедливую».
Ну, на самом деле, нам хватит даже тех избирателей, которые не собираются бросать «Единую Россию». Нам главное привлечь тех избирателей, которые, а, не ходят на выборы, вот, а, б, значит, не верят ни во что. Поэтому, значит, на съезде мы приняли как раз предвыборную программу. Она очень сжатая, очень конкретная, 16 разделов в ней. Ну, если говорить о каких-то системных вопросах, мы продолжаем предупреждать руководство страны, что социальное неравенство приобретает в нашей стране уже угрожающие размеры, и, значит, нужно принимать меры для устранения диспропорции в оплате труда, для устранения диспропорции между различными регионами Российской Федерации, потому что это вот как бы страну на разрыв, что называется, сегодня уже пробует.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», наш телефон 8 800 222 12, пейджер 660 246, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Давайте мы возьмем звонок из Москвы. Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо большое. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И добрый вечер, Николай Владимирович.
Добрый вечер.
Я вот слежу за вами, ну как слежу, мне очень нравится ваша манера разговора. Вы отличаетесь очень от многих депутатов, не кричите, у вас хороший, правильный русский язык, это очень приятно слушать.
Спасибо моим учителям в школьном.
Да? А вот меня, знаете, что интересует? Такие немножко личные вопросы. Вот, а где вы родились, в каком городе?
Отечество мне Царское Село.
Царское Село, да?
Да, ага. Я впитывал воздух Пушкина на аллеях Ахматовой.
Ясно. Да. А еще такой очень нескромный вопрос. Вы, Николай Владимирович, а как звали вашего отца? Владимир?
Григорьевич.
А, Григорьевич, очень хорошо. А что вы заканчивали?
Я заканчивал 8 классов в 410-й средней школе, где мы учились вместе в одном классе с Сергеем Михайловичем Мироновым. А-а-а. Потом я закончил 239-ю физико-математическую школу в Санкт-Петербурге. Это, наверное, до сих пор одна из самых лучших школ в Российской Федерации. Я был был сейчас на 50-летнем юбилее в школе в 15 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский». Эта школа дала двух выдающихся математиков с мировым именем, и до сих пор она выпускает интеллигентных, образованных людей, несмотря на все ЕГЭ и прочие, значит, казусы министерства Фурсенко. После этого я поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, который закончил, работал в Государственном оптическом институте, потом вот меня увлекла общественная работа. Ну, попутно еще успел закончить Академию общественных наук, и, вообще говоря, я дипломированный социолог по второй специальности.
Ну, спасибо, Наталья. И у нас еще звонок из Химок. Валентина Александровна, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Левичу.
Николай Владимирович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. С вами говорит Валентина Александровна, член «Справедливой России», которая начинала здесь, в Химках, образовывать это местное отделение «Справедливой России». У нас эту партию забрал один пришедший в нашу «Справедливую Россию» Хорсев, который теперь по нынешний день возглавляет эту партию. И нас, как активистов, а нас более 117 человек, значит, отстранил от работы. Работает он на «Единую Россию». Сейчас, на данный момент, он является советником при администрации городского округа Химки по работе с общественностью. Мы обращались к Миронову, на сайт Миронову писали. Мы обращались к Романовичу, но результатов по его отстранению от председателей не получили. Как нам быть? Подскажите, пожалуйста.
Ну, Валентина Александровна, спасибо вам за такую информацию. Для меня она является новостью, да. Значит, в мои прямые обязанности входит разобраться в этой ситуации. Вы оставьте, пожалуйста, вы можете назвать свой телефон?
А вы нам пошлите на пейджер 660-1046, мы передадим Николаю Владимировичу ваш телефон и с вами свяжемся.
Да, и звоните мне или пишите мне на мой сайт levichev.info.
Спасибо. Еще давайте звоночек из Владимира. Владимир, да, ваш вопрос Николаю Левичу.
Да, спасибо, спасибо. Ничего. Значит, три вопросика участникам передачи. Вот, хотел бы, чтобы они все-таки разумели. Значит, первый вопрос относительно, скажем, вектора или уклона в деятельности партии, я бы назвал православно-патриотический. В какой степени присущий? Я почему задаю вопрос, потому что если в Госдуме такой депутат Беляков Антон, это ваш, по-моему, депутат, да?
Да.
Да, вот, он как раз от Владимира, Владимирской области, и он курирует там довольно оригинальный проект по созданию такого пансионата для пожилых людей, в основном туда войдут пожилые люди ветеранских организаций. Вот, тут усматривается такой, и, по-моему, есть поддержка, как говорят, благочинение, благословение архиепископа Евлогия Владимирского.
Это первый вопрос. Владимир, чуть короче.
Да, первый вопрос, да-да. Второй вопрос. Были ли попытки вашей партии пригласить Юрия Болдырева? Это очень честный, порядочный человек в высшей степени.
Давайте уважаемый. Третий сразу вопрос.
Да, и третий вопрос, значит, как партия реагирует на грубые нарушения в избирательном кастане, когда снимают ее кандидата? Вот в Александрове сняли кандидата.
Ну, давайте.
Значит, ну, насчет проекта пансионата для пожилых людей я суть вопроса не понял, значит, да, значит, может быть, это и неплохо, потому что у нас явный дефицит такого рода заведений.
Ну, есть у вашего депутата средства и возможности, значит, создает такой пансионат.
Что касается Юрия Болдырева, значит, он входил у нас в список нашей партии, хотя он не является членом нашей партии, на выборах в Думу в 2007 году. Он является членом экспертного совета. При фракции экспертный совет возглавляет Оксана Дмитриева, первый заместитель руководителя фракции. Юрий Юрьевич Болдырев, по крайней мере, вот на моей памяти, я иногда участвую в работе этого совета, принимал участие в обсуждении проекта бюджета и нашей антикризисной программы, которую мы вносили. В общем, у нас нормальный рабочий контакт.
А как у вас с реакцией на снятие кандидатов?
Значит, на снятие кандидатов мы стараемся реагировать оперативно, соответственно, либо это по линии избирательных комиссий, либо по линии судебных органов.
Ну, давайте еще вопрос из Москвы. Валентина Ивановна, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос вашему гостю. А может ли он ответить, как человек, Владимир Владимирович Путин, не являясь членом партии, руководит этой партией? Это, по-моему, нонсенс. И почему никогда в жизни нигде не задается этот вопрос? Вот как они сидят там, заседают, Путин приходит, он что-то командует. Но он же не является членом партии.
Спасибо.
Ну, Валентин Иванович, это вопрос не ко мне. Значит, это вопрос к партии «Единая Россия», которая на своем съезде приняла такой устав. В нашем уставе, вот Сергей Миронов, даже уйдя с поста председателя партии, он остается членом партии, входит во все руководящие органы, в бюро президиума, в президиум Центрального совета партии. Поэтому вот мы для себя выбрали другую схему руководства и лидерства в партии. Поэтому за других мне трудно отвечать.
Александр интересуется, как вы относитесь к сегодняшнему запрету судом движения против нелегальной иммиграции, что если запрещать такие организации, то будет только хуже, лучше иметь легальную националистическую партию.
Ну, всегда очень трудно комментировать решения судов со слуха, что называется, да, я не видел пока, значит...
А его, наверное, никто еще не видел, мотивированного решения.
Мотивированного решения, поэтому, знаете, все-таки я, значит, сторонник принципов правового государства, да, когда, значит, я ознакомлюсь с решениями суда, значит, тогда я смогу его комментировать.
А вообще вы считаете, что в России есть вот суд, как независимый такой вот орган, которому можно доверять?
Это вопрос немножко другой, но иных судов пока в России нет, и я как законодатель, да, вынужден, как и других писателей у нас нет, и других судов у нас пока нет. Значит, мы должны делать все для того, чтобы эти суды, значит, были больше похожи на те, которые патронируют Фемида, вот, но, значит, это процесс созревания, в том числе и гражданского общества.
Давайте еще Виктор из Москвы, пожалуйста. Виктор, вопрос. Нет Виктора. Николай из Ростовской области.
Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, у меня тут тоже получается много вопросов, но очень интересующих. Не только меня, но и жителей, как говорится, нашего города, где я живу. Значит, меня лично убивали несколько раз. Вот, ну, я вкратце, быстро постараюсь.
Нет, вопрос, не Николай, ради бога.
Ну, вот это же вопрос. Я просто хочу вкратце объяснить, чтобы хоть чуть-чуть понять. Нет,
тогда мы не будем, потому что это долго. Леонид из Москвы. Леонид. Что, Леонид пропал?
Я здесь, я слушаю, алло.
Да, так вы так задавайте вопрос.
Я просто радио выключил. А, господин Левичев, зачем вы вводите ваших слушателей в заблуждение? Вот я, передо мной закон о гарантиях написано, что член комиссии с правом решающего голоса, даже участковый, не может быть привлечен даже административному наказанию без согласия прокурора субъекта федерации. Это что за защита избирательных прав граждан? И второе правило, которое вы тоже исказили. 79-я статья закона о выборах депутатов Госдумы говорит, что каждая участковая комиссия имеет право переписать протокол после того, как раздали копии наблюдателям. Это вот прямая норма закона.
Да, так может быть, надо этот закон менять, Николай Владимирович?
Ну, нет желающих.
Понимаете, значит... Переписать могут в случае, если допущена техническая ошибка, да? А если у вас, значит, в первом варианте протокола 200 голосов, а во втором варианте протокола 2 голоса, да, то это не техническая ошибка, а фальсификация выборов. А за это предусмотрено в Уголовном кодексе уголовное наказание.
А как насчет безнаказанности членов избирательных комиссий? защищенности вот этими нормами, действительно. Кстати говоря, безнаказанно, например, выгоняют с участков наблюдателей. Мы это тоже видели и на последних выборах. Но что-то «Справедливая Россия» в этот раз из зала не выходила. Как-то вы смирились. Результаты стали лучше, поэтому партия стала менее оппозиционной, Николай Владимирович?
Ну, во-первых, понимаете, оппозиционность не в том, чтобы периодически выбегать из зала. Если это будешь делать слишком часто, на это перестанут обращать внимание. А во-вторых, я со своими коллегами, вот у нас было большое совещание за день перед съездом, я больше часа выступал перед руководителями региональных отделений, значит, я говорю, что мы живем в политических реалиях, и тот результат, который партия способна на сегодняшний день зафиксировать на выборах, является свидетельством ее реального политического влияния на данный момент. Оно у нас медленно, но неуклонно растет. Мы учимся на своих ошибках в том числе.
Так, Сергей нам пишет, был слух, что партию «Справедливая Россия» возглавит президент Дмитрий Медведев. Для этого и ушел Миронов. Что вы скажете?
Ну,
хотели бы вы, чтобы Дмитрий Медведев возглавил партию «Справедливая Россия»?
Дмитрий Анатольевич Медведев, по своим убеждениям, которые он, значит, публично демонстрирует, скорее, значит, относится к либеральным политикам, а мы вот приверженцы социальной демократии.
А социального либерализма не бывает разве?
Ну, это, в общем, надо Дмитрия Анатольевича спрашивать, да, он еще человек не закостеневший, значит, он тоже может какие-то свои убеждения, они могут эволюционировать. У нас-то уже достаточно определенный политический коридор, в котором мы работаем, а у него есть возможность выбора. Он надпартийный президент на сегодняшний день.
Скажите, вот сегодня о президентских амбициях заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А у вашей партии есть свой кандидат на пост президента?
Придет время, и он непременно появится. Что касается Геннадия Андреевича, у меня почему-то такое мнение, что результаты нашего съезда подняли такую информационную волну, что Геннадий Андреевич решил, значит, как-нибудь попытаться ее тоже оседлать. Значит, он мог заявить об этом, да, и, так сказать, за день до съезда, но этого не сделал. А сейчас вот он просто, видимо, соперничает с нами по, так сказать, информповодам.
Ну, это же неплохо, правда?
Да.
Вы, левые партии, где-то соперничаете, а где-то, может быть, сотрудничаете? Я даже не знаю, где вы вообще сотрудничаете с КПРФ в чем-то?
Мы сотрудничаем, особенно на региональном уровне, довольно часто. Иногда наши позиции совпадают и в стенах Государственной Думы при обсуждении голосования по различным законопроектам. Но Геннадий Андреевич на сегодняшний день лицо недоговороспособное.
Скажите, а вот как вы прокомментируете позицию вашего, ну, я буду говорить, лидера Сергея Миронова, что если Путина выдвинет «Единая Россия», то «Справедливая Россия» его не поддержит. Неужели такое может быть?
Конечно, может.
А кого же вы тогда поддержите? Вот вопрос.
Ну, мы посмотрим, значит, что для партии окажется наиболее выгодной в конкретной политической ситуации. Да, мы же тоже реалисты. Значит, если мы почувствуем, что мы не способны выдвинуть кандидатуру, которая пойдет на победу, то в интересах партии можно будет выставить такую кандидатуру, которая воспользуется избирательной кампанией для того, чтобы декларировать, значит, наши партийные программы, лозунги, значит, наши партийные интересы. Президентская кампания – это уникальная возможность для популяризации партии.
Скажите, а вы можете себе представить такую ситуацию, когда одновременно идут на выборы Дмитрий Медведев и Владимир Путин?
Ну, вообще говоря, я могу представить себе такую ситуацию теоретически, да, но, честно говоря, в реалистичность этой ситуации не верю.
Ну, а если эту ситуацию вот все-таки посчитать реалистичной, вы лично за кого проголосуете?
Я лично проголосую, разумеется, за кандидата в президенты от партии «Справедливая Россия».
Хорошо. Михаил из Москвы, ваш вопрос, коротко.
Добрый вечер. Мне, господин Левичев, честно говоря, я не верю вашей партии. Это кремлевский проект для выхода пары. Но, тем не менее, я задам вопрос такой. Господин Левичев, как вы относитесь к господину Лужкову? И должен ли он быть предан суду за то, что он натворил в Москве за свое, кажется, царствование в течение 18 лет?
Спасибо. Кстати, вы ведь еще до сих пор лидер московской организации «Справедливой России».
Ну, пока еще да. Значит, Михаил может зайти на мой сайт, посмотреть мое открытое письмо Юрию Лужкову в июне прошлого года. Значит, из него следует, как я относился тогда к Юрию Михайловичу, когда он находился на посту мэра. Естественно, значит, я считаю, что Юрий Михайлович Лужков пал жертвой бизнес-таланта своей супруги. А вот, значит, докуда дойдут следственные органы, значит, разматывая, значит, ее бурную деятельность, я жду с не меньшим интересом, чем Михаил.
Так, еще вопрос Виктора. Как вы относитесь к лозунгу «Ни одного голоса партии жуликов и воров»?
Я положительно отношусь.
То есть вы готовы идти на выборы с таким лозунгом?
Ну, значит, это такая немножко, значит, вульгарная постановка вопроса, да, значит, у нас гораздо больший набор содержательных лозунгов.
20 апреля будет отчет главы правительства в Государственной Думе. У вашей фракции есть конкретные вопросы к Владимиру Путину?
Ну, конкретные 5 вопросов, которые по регламенту в письменном виде задаются через Совет Государственной Думы, мы задали. По процедуре, вот сегодня Совет Государственной Думы установил, что каждая фракция сможет задать 3 вопроса. Мы сегодня на заседании фракции очертили круг этих вопросов. Ну и я, как лидер фракции, получу возможность в течение 10 минут высказать свое отношение к отчету правительства. Этой возможностью, естественно, я воспользуюсь.
А какая главная тема вот вас волнует? Я понимаю, что не хочется раскрывать все карты, но именно тема.
Главную тему, значит, я уже называл. У нас в России недооценен добросовестный труд. На наш взгляд, это корень всех наших проблем.
Скажите, а за повышение подоходного налога вы будете выступать для богатых? Если да, то с какой цифры?
Мы выступаем и будем продолжать выступать. У нас внесен законопроект о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц, и увеличение происходит примерно с суммы 3 миллиона рублей в год.
Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять российский флаг на черно-желто-белый. Как вам эта идея?
Ну, мне эта идея почему-то не нравится.
А почему?
Ну, вот не нравится и все.
То есть не надо ничего менять в российской символике?
Ну, я не скажу, что она идеальна, на мой взгляд, да, но, значит, есть такая историческая традиция, да, которая вот сегодня такова, какова она есть. Значит, честно говоря, там мне и двуглавые орлы не очень нравятся, да, но, значит, историю надо принимать такой, какой она есть.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Время политики» был председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, вел передачу Михаил Соколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были арестованы более 100 активистов. Кое-где демонстрантам удалось скандировать лозунги.
Заключенных, применяя заранее приготовленные факелы, совершило поджог ряд помещений.
В Таджикистане закончился период ограничений на пользование электроэнергией.
Жозе Мануэль Барозу встретится с президентом Виктором Януковичем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».